У ефіры радыё «Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашынскі.
Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік Наваполацкага «Нафтану» заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы цёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства «Гомельтранснафта дружба» Сергей Сасноўскі адзначыў:
«Это нас, ну, никак не коснётся. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать».
Адносна магчымага згортвання транзыту спадар Сасноўскі сказаў:
«Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету».
Галоўны рэдактар агенцтва «РусЭнерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што ад 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
«По новому варианту Белоруссии остается 18 миллионов тонн нефти в год, то есть по 9 миллионов для каждого из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы».
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Уладзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
«Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну, вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну, і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але, безумоўна, усё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам».
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў, з 250 тысяч тонн да 50 тысяч. Пра гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестила, что до конца года збирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лечит, что это только початок складанности для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Но самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок каже, что до самого недавнего часу потреба у калийных угноениях на всесветном рынку беспрецедентно росла. А цяпер асноўныя кампаніі, якія працуюць на гэтым рынку, у прыватнасці беларуская калійная, будуць старацца не дапусціць рэзкага змяншэння кошту.
Яны гатовы на тое, каб знізіць нават вытворчасць, але ж толькі не знізіць кошт. Паглядзім, як будзе разгортвацца гэтая сітуацыя, таму што перад беларускай калійнай кампаніяй стаіць вельмі складаная задача. Усё ж такі яны заканадаўцы цэнавай моды на кітайскім і індыйскім рынку, і вось яны ўжо правялі некалькі раўндаў перамоў. Гэта вельмі складана сёння, каб цэны не упали. Это вельми тонкая профессийная работа. Складана сказать, и удастся это зарабить. Вельми складана.
Гаварыла эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і мы працягнем эканамічную тэму неўзабаве. Эканамічны крызіс закранае ўсё новае і новае беларускія прадпрыемствы. Але спярша абвестка пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа з метра Паддубнага ў Шыпкі прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Прадпрыемствы цяпер абавязаныя ўзгадняць набыццё абсталявання за мяжой.
Необходность таких заходов аблвыканкам тлумачыць неспрыяльнай знешнеэканамічнай сітуацыяй. Чыноўнікі пастанавілі максімальна зменшыць паступленне імпарту ў рэгіён. Кантраляваць выкананне гэтай пастановы будзе працоўная група з прадстаўнікоў Нацыянальнага банку і супрацоўнікоў фінансавай управы аблвыканкаму.
Група создана для работы с імпартнымі закупкамі. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, беларускія нашы рублі, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Патлумачыў прадстаўнік аблвыканкаму. Паводле афіцыйнай інфармацыі, цяпер кожная прапанова па закупе прадпрыемствамі абсталявання за мяжой мае ўзгадняцца з працоўнай групай пры ўрадзе Беларусі з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым на чале. Чыноўнікі таксама пастанавілі сфармаваць за снежань стабілізацыйны фонд вольнай гатоўкі ў памеры 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы выкарыстаюць у студзені на заробкі і іншыя сацыяльныя выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыконкому. На нараде облвыконкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду привлечение компьютера, привлечение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыконкаму Миколай Дудинский. Ведомо, что со 110 миллионов доляров замежных инвестиций, прогнозованных на початку года, за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. На чем конкретно меркуется экономить сродки, чиновники не поведомляют. Могилевский ж экономист Петр Мигурский выказывает свое меркование на конт гэтага.
Во-первых, сократить рабочую неделю, будет сэкономлено на заработной плате и будет сэкономлено опять на энергоресурсах. Это приведет к снижению объема производства, потому что не будем производить ненужную продукцию.
Говорил могилевский экономист Петр Мигурский. Вы на хвалях Радио Свобода. Экономический кризис закранает все новые предприятия, в том числе в регионах Беларуси. Более за 130 работников Добрусского маслозавода, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок.
Одна из працовниц завода потлумачила причину нечаканого отпочинку.
Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не ставил в известность.
Завод до недавнего часу выпускал не только масло сметанковое и шоколадное, але и творог, молоко, сметану, сыр, казеин. Теперь местные господарки отправляют молоко на перепроцовку на головное предприятие в Гомель. Директор филиала Александр Барсяков так подлумачил нашему радио теперешнюю ситуацию.
Мы производим такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, главным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприятия директор выказывается скептично.
Линия поведения главного предприятия какая? В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связанное с переработкой молока.
Говорил директор Добрусского маслозавода Александр Барсяков. Тем часом на Гомельском химическом заводе спынены один из основных цехов. По поводу информации наместника директора завода Александра Людкова, цех Амафосу до недавнего часу был на ремонте, а теперь для выпуска Амафосу бракуя аммияку. Плануется, что цех обновит працу 8 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягнем экономичную тему после того, как я нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о проектировании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Она обменяет Беларусь, и по поводу шерегу экспертов, это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это учора обвестил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студене пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприятия. Более за 130 працовников Добрусского маслозавода, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химическом заводе часово спынили один из основных цехов. После объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир» керавництво объединенного предприемства сподевается худшей знайсти агульного инвестора, каб обновить вытворчасть и выжить в умовах кризису, рассказывает Бронислава Станкевич.
З учорашнего дня былое акционерное товариство «Полимир» зарабилось усяго только часткой великого акционерного товариства «Нафтан», особным заводом у складе гиганта белорусской нафтопромысловой галины. Кировать им будет ранейший директор Александр Шамашов. Захывается и бренд «Полимиру», предприемство, на яким выпускается полиэтилен высокого тиску и акриловые волокны. На думку керавництва, махчимого инвестора мая затекаивать миновито то, что у один комплекс объединенные два предприемства, одно из яких выпускает сыровину для другого. За кошт инвестиций меркуется модернизовать вытворчасть, поступово уклавшую в эту модернизацию не меньше, как 2,5 миллиарда долларов. Концерн «Белнафтахім» розглядає можливість продажу акцій об'єднаного підприємства російським компаніям, до прикладу, компанії «Лукойл». Робочим нафтаної поліміру про їхні перспективи у такому випадку керівництво не каже. Тому підстави і виніки злиття підприємства я не обмірковують поміж собою. Говорить активіст Вольного профсоюзу заводу «Полімір» Валерій Куракін.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, Лукойлу или какому-то Роснефть, по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, устаревшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полимир» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники ободвух предприемств укажут, что говорки про излицю акционерных товариств увялись уже не один год. Але это было до початку экономичного кризиса. Тому знайти инвесторов для поширенного нафтана теперь будет значно тяжелее, чем степлиновалось на початку. Але пошуки инвестиций у ГЭТа пакуют, что далекие пляны. А теперь людей наибольше не пакуют внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. По воде Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», колькость работников на объединенном предприятии складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Інша справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и может не потребуется столько людей.
Каже спадар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая нафтану ставіцца да зліцця прадпрыемства з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміраўцаў. Ім паабяцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміраўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысяць, ніхто не спадзяецца.
Черговий з'їзд з гуртування білорусів світу «Батьківщина» буде проводитися у Мінську. Гэта пэўная дискримінація у дачыненні да тих білоруських активістаў, які пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заявляюць палітуцікачы. Згуртаванне білорусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Черговая передача «Белорусская замежа» прикладно праз 25 хвилин у нашем эфире. Політичний кризис у Таиланде близится до закончения. Супредстояние развязывается на корысть прихильников оппозиции, якія больш за тыдень блокавали найбуйнейшие летнішчы краины. Вырашение конфликту витают и сотни тысяч туристов, якія сталися закладниками політичной спречки. Тим часом 1 снежня черговый самолет выправився з Менску у мятежный Бангкок. Чому люди игноруют небезпечную ситуацию и едут отпочивать у Таиланд, высвятлял Игор Корней.
Поводле Министерства туризму Таиланду, больше за 300 тысяч авиапассажиров дагэтуль не могут покинуть краину у звязку с блокованием головных аэропортов Бангкоку. Однако по закончении урадового кризису аналитики сподяются, что критичная ситуация развяжется. Про гэта кажа и кіраўнік Беларускага саюза турыстычных арганізацый Валентин Цехмейстер. Только 1 снежня дачакаліся магчымасці вернуться назад больше за паўсотні туристов с Беларуси. И учора ж на отпочинок у гэтую краину выправилася новая партия отпускников.
В пятницу мы буквально встречались с региональным представителем тайландской администрации по туризму, который приезжал в Киев, потом заезжал к нам в Минск. Как раз этот вопрос тоже затрагивался. И мы надеемся на скорейшее оздоровление ситуации в этом вопросе.
Чому, на ваш погляд, беларусы досить легкодобно воспринимают природные эти техногенные небеспеки?
Человек так устроен, что его мало пугает та же катастрофа, которая была связана с затоплением тоже Юго-Восточной Азии. Через некоторое время убрали последствия стихийных бедствий и все. Ну а для славянского туриста это вообще испугать весьма сложно и трудно, если он уже купил путевку, чтобы туда полететь.
Поводле известок Белорусского союза туристичных организаций о разгар политичного кризиса у Таиланде однобытых путевок адмовіліся паўтара дзясятка грамадзянаў Беларусі. Астатнія ж, а гэта больш за сотню чалавек, вырашылі не карэктаваць свае планы. І гэта тычыцца толькі тых, хто ляціць праз Менск. Аднак па інерцыі багата турыстаў карыстаюцца паслугамі расійскіх і ўкраінскіх турфірмаў і ў выязную статыстыку папросту не трапляюць. Александр, менский предприниматель, у Таиланд при конце года ездить амаль каждый год. Кажа, что заузятых аматоров такого отпочинку вельми шмат, тому они готовы игноровать и певные незручности. Аднак сам ён сёлета вырашыў устрымацца ад падарожжа.
Кажа, не столько з-за боязні, сколько действительно из-за неудобств. Сидеть в аэропорту сутки с отпуском не совместимо. Мы облетели его весь. На севере были релакс. Абсолютно чувство вот душевного комфорта. Не только за природы такое впечатление складывается там из-за экзотики, из-за людей. Все улыбаются, все предельно доброжелательные, вежливые. И в отношении друг к другам, и особенно в отношении туристов.
Негледзячы на рекомендации МЗС Беларуси, устрымацца ад наведвання Таиланду у турыстычных фірмах по-ранейшаму констатуюць устойлівы попыт на туры ў гэтую краіну. Да таго ж, як паведамілі ў адным з менскіх турагенцтваў, нягледзячы на падзеі ў тайскіх аэрапортах, кошты пуцёвак засталіся практычна нязменнымі. На асобныя кірункі зніжкі складаюць максімум 10%. З улікам зніжак адпачынак на двух чалавек у сярэднім каштуе 1600 даляраў. Перад калядамі абяцаюць сезоннае падвышэнне коштаў. Паводле статыстыкі, штогод Таиланд наведваюць звыш 10,5 мільёнаў турыстаў, у іх ліку 100 тысяч расейцаў. А вось беларусы тайскі кірунак адкрылі зусім нядаўна. У апошнія гады туды скіроўваецца не больш за 1000 турыстаў з Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, беларускія турысты найчасцей ігнаруюць прыродныя альбо палітычныя небяспекі, у тым ліку небяспеку тэрарызму. Ці ўплывае пагроза тэрарызму на ваш выбар месца адпачынку? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Не, в той Украине, где будет терроризм, я, конечно, не поеду. Я выберу себе нечто иншее, где больше мирное житье, где я буду себя чувствовать свободно и, да, беспечно.
Нет, я бы не поехала в Украину там за терроризм. Вот, я бы осталась лучше у себя, или там, где терроризма точно нет. Кроме, наверное, ближайшее зарубежье, так там, наверное, только там можно отдохнуть. Может быть, Чехия.
Тут. Нет, тоже не поехали туда, где терроризм. Поехали, не знаю, там, в Египет какой, куда-нибудь так.
Надо бороться с терроризмом.
Да. А там в Тайване нема чего робить, это... Терроризм, уже сколько человек погибло там, что там робить? Лучше отдохнуть на Ямайку, на Ямайке отдых, спокойно, тепло, жарко, женщины и терроризма нема.
Я думаю, нет. Я поближе куда-нибудь, Польшу, пустим, либо Украина.
Я выбираю место свободы, куда мы хожу отдыхать? В Польшке отдыхать, на свежий воздух. А так, никто мне не угрожал никогда, ничего, все свободно, все хорошо.
Не поехал бы там, где спокойнее. В Беларуси спокойнее, мне кажется.
Я туда не поехала, что я не знаю. И где, как и что. Обычно еду отдыхать там, где более-менее знаю уже место, как люди отдыхали по рассказам, по всему. А туда, Таиланд. Тайвань, не знаю, даже в турне любое по Европе лучше поехала. Ну, я спокойно же говорю.
Нет, абсолютно нет. Даже если там происходят какие-то действия, мне все равно. Вот я была на Украине, было как раз какое-то событие там. Ничего. Ну, конечно, есть какая-то доля, ну, такого адреналина. Но страшно, конечно, но все равно, тем не менее.
Конечно, уплывают. Страшно за себя, за своих близких, за свою семью жить-то хочется.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на вуліцах горадні. Людзі адказвалі, ці ўплывае пагроза тэрарызму на іх выбар месца адпачынку. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Становішча незалежных медыя ў Беларусі, дзейнасць апазіцыйных палітыкаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў. На пытанні адказваюць журналістка Святлана Калінкіна і палітык Аляксандр Казулін. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Улады Беларусі вярнулі ў кіёскі Белсаюздруку, а таксама ў падпісныя каталогі незалежныя газеты «Народна воля» і «Наша Ніва». На гэтую тэму выказванне слухача.
Вось такое не вельмі аптымістычнае меркаванне. Хацелася б нават падзяліцца з выдаўцамі газет «Народна воля» і другімі, якім дазволілі легальна друкавацца, пазасцерагчы ад нейкай эйфарыі. Мне здаецца, што падпісчыкаў не паболее. Застануцца тыя, хто і выпісваў гэтыя газеты. Каго агітаваць і ў нечым пераконваць і не трэба. Выдаўцам, канешне, будзе нейка палёгка. Знікнуць складанасці, можа газета выйсці больш прыбытковая, але я паўтаруся, што подписчиков не поболее. Не побегут люди уже на почту и оформлять эту подписку. Все застанется, как и был. Навод, коли уже и намекнули, что президентские выборы отбудутся в 10-м годе, так само ж никакой реакции у громадства нема. Ну, будут, так и значит, и будут в 10-м. Так что мой погляд больше пессимистичный.
Выказывание комментует наместница главного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Мы особливого такого великого оптимизма зараз не маем, потому что, на жаль, вельми невыгодные для нас умовы супрацовництва и с Белпоштой, и с Белсоюздруком. Але мы все-таки сподяемся, что увеличится колькость выхода у газеты. Мы рано или поздно, может, у наступном полгоде выйдем все-таки на студенный выход и сподяемся на повеличение колькости читателей. Хотя б до того минимуму, який был у народной воли, до того, як нас выкинули з державной системы распаўсюду. Это я нагадаю до 50 тысяч экземпляров. Я все ж таки сподіваюся, что наши былые читачи до газеты вернутся.
У наступном телефонуванні слухач задає питання.
Козулин надукованный мощной воли человек. Я его голосовал. А теперь не ведаю, куда он делся. Боюсь, может, он турмой наелся. Ни с того не чувать. И где он мает быть? Его как лидера громады нельзя губить. Питал Валерий Курневич с Борисом.
Отказывая Александр Козулин.
Зараз вот некая такая пауза есть. Я ж вот только приехал с отпочинку. Надо оглядеться, побачить, что зараз робится. Ну и, как видите, здоровье треба поправить. Коли я собирался куда-то съехать из Украины, то я бы уже мог бы съехать ранее, коли мне пропоновалось съехать в Немеччину. Тому как хоть треба почекать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Шановная свобода, вы, как и все державные сродки массовой информации, лишите только средний заработок белорусов. Я працую в сельско-господарчей организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба это средний заработок? Средний заработок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.